Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Ксюш, привет. Сегодня довольно много дипломатии, потому что страны Большой Семерки разговаривают между собой и слушают президента Украины Владимира Зеленского. Также есть какие-то реакции Кремля на естественную ярость, которую в мире вызвали российские обстрелы украинской территории. Есть продолжение темы санкций и репрессий. Но начнем, как всегда, с того, что происходит в самой Украине. Расскажи, пожалуйста, сводку, Ксюш.
Сегодня сводка по понятным причинам будет гораздо объемнее, чем она была в последние несколько дней. Утром 11 октября российские военные выпустили по Запорожью 12 ракет С-300, погиб по меньшей мере один человек. Сообщается о том, что две ракеты попали в автосалон, остальные повредили школу и амбулаторию. Также сегодня Россия атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области с помощью дронов «Камикадзе». Об этом в Телеграме сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов. Во Львове тоже были слышны взрывы. В городе сейчас есть проблемы с электроэнергией, водоснабжением. Об этом сообщает мэр города Андрей Садовый. Он добавил, что под удар попал объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без электричества, а всего в результате ракетных атак России разрушены 4 электроподстанции на Львовщине. В украинских телеграм-каналах также публикуют видео взрыва в Одесской области. Взрывы были слышны в небе над Киевской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областями. Там сработало ПВО. По данным главы Киевской военной администрации Алексея Кулебы, над Киевом были сбиты 2 ракеты, а над Хмельницкой областью сбили дрон «Камикадзе». Тем временем количество погибших в результате массированного ракетного удара России по Украине 10 октября возросло до 20 человек. Еще 108 пострадали, и эти списки обновляются постоянно. Министерство культуры и информационной политики на этом фоне сообщает о последствиях ракетных обстрелов для культурных и образовательных учреждений. Вы слышали наверняка о том, что от ракетных ударов накануне в том числе пострадал университет Тараса Шевченко прямо в центре Киева и другие культурные учреждения. Так вот, уже составлен список. Ударной волной частично выбиты окна в Национальном музее искусств Ханенко, Национальном музее Тараса Шевченко, Киевской картинной галереи, Национальном научно-исследовательском реставрационном центре, Мемориальном музее-квартире Николая Бажана и Павла Тычина, Национальном научно-природоведческом музее Академии наук Украины. И, кроме того, получили повреждения объекты жилой застройки, которые являются памятниками архитектуры XIX века. В частности, пострадало старое здание, такой особняк, который выходит прямо на парк Шевченко, в котором находится издательство «Лаурус». И накануне об этом написали сотрудники этого издательства. Я в нем неоднократно была. И, конечно, на все это смотреть очень тяжело. Еще накануне в соцсетях широко разошлась фотография, на которой видно, как пострадала от ракетных обстрелов кафедра русской филологии в университете Тараса Шевченко. То есть русский мир, который заявляет о том, что защищает русскоязычное население, русский язык, спасает людей от нацистов и так далее. Вот русский мир приносит такие последствия своей заботы, в частности, на кафедру русской филологии, где все просто разгромлено было. Вы можете легко найти фотографию эту в интернете. Тем временем сообщается о том, что Россия, по всей видимости, начала готовить эти массированные удары гораздо раньше, еще со 2 октября. А окончательное решение об их нанесении было принято 9 октября. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. И в США тоже считают, что Россия планировала массированную ракетную атаку на Украину еще до подрыва Крымского моста. Об этом в комментарии CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности Джон Кирби. «Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени», — сказал он. «Это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить их планирование».
Да, действительно, России, как говорят уже очень многие эксперты, нужно было как-то отвечать российскому руководству на успешное наступление украинских войск на востоке Украины. И директор Центра военно-политического анализа Гудзонского института Ричард Вайц, с которым я вчера говорил, он, собственно, сказал это в интервью «Голосу Америки», что Путин и его команда просто исходят злобой по поводу успешного наступления и по поводу подрыва Керченского Крымского моста. Россия продолжает изо всех сил собирать, что называется, сбору по сотенке людей для этой войны. В частности, издание «Важные истории» публикует рассказ о том, что Минобороны России как минимум с конца сентября делает то же самое, что и кремлевский повар Пригожин, то есть вербует для участия в спецоперациях, так называемых, в Украине, заключенных в красных колониях. Красные колонии – это то, где отбывают наказание, в том числе бывшие сотрудники силовых структур, ну, то есть колонии, где все по уставу и так далее. Им рассказывали об этом родственники заключенных в колонии Скопин в Рязанской области и Александрийская колония в Ставропольском крае. Вообще довольно много идет сообщений о том, что набирают уголовников в эти войска. Ну и, конечно, это скажется без всякого сомнения на общей обстановке в российских силах, которые воюют в Украине, потому что просто так это не проходит. Также я заметил одну интересную тенденцию Минобороны России, которому, ну, невозможно верить в его этих сводках. Теперь стал заявлять, что российская армия уничтожает так называемые украинские склады с боеприпасами и снарядами к системам «Хаймарс». Дело в том, что их уже много-много раз ловили на том, что они рапортовали об уничтожении самих систем «Хаймарс», и на это Украина и США отвечали: да ничего такого не происходит. Теперь Минобороны России говорит, что какие-то склады были уничтожены, и вот на них тоже были снаряды к системам «Хаймарс», то есть мы все-таки США достаем как-то так опосредованно. Ну, в общем, это никак не сказывается на решительности американского руководства, в принципе, западного руководства поддерживать Украину. Президент США Джо Байден вчера поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Он осудил обстрелы мирных граждан России. Он сказал, в результате этих ударов погибли и получили ранения гражданские лица. Были уничтожены объекты, не имеющие военного назначения. Это вновь показало крайнюю жестокость, развязанной Путиным незаконной войны против украинского народа. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких, и пообещал и дальше предоставлять Киеву необходимую помощь. Что вот важно, в том числе новые системы ПВО. Во всяком случае, эти передовые системы действительно очень нужны сейчас Украине как раз для защиты своего неба от ударов со стороны России. Ну, а Германия, например, уже передала Украине первую систему серьезную ПВО «Айрис-Ти». Это сообщает издание «Шпигель». И по информации «Шпигеля» передача состоялась во вторник вблизи польско-украинской границы. А раньше министр обороны Германии Кристин Ламбрехт говорила, что Берлин хочет передать Украине первую систему ПВО «Айрис-Ти» в ближайшие несколько дней. Очевидно, что еще будет несколько систем из Германии для Украины.
А ты уже упомянул Минобороны. Похоже, в Министерстве обороны России потихоньку признают то, что действительно утратили контроль над частью территории Луганской области. По крайней мере, во вторник в ходе ежедневного брифинга Минобороны продемонстрировала обновленную карту боевых действий в Украине. Из нее следует, что российских сил на части территории Луганской области уже нет. Ведомство перестало отмечать как находящуюся под контролем России территорию к югу от поселка Райгородок и еще вокруг некоторых населенных пунктов. Во время брифинга накануне эти территории были отмечены как контролируемые Россией. О потере каких населенных пунктов идет речь? Это может быть Надия и Грековка. Мы про Грековку уже сообщали. И Новая Егоровка, об освобождении которых силами вооруженных сил Украины сообщал 9 октября глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Ну а что касается вооружений, то только не украинских, а российских, глава британского центра правительственной связи, спецслужбы, занимающейся радиоэлектронной разведкой, сообщил, что России, по всей видимости, не хватает оружия, ее войска истощены. Я помню, уже звучала формулировка «выдохлись», вот теперь по поводу оружия, вооружения используется слово «истощены». Мы считаем, что в России не хватает боеприпасов, заявил во вторник Джереми Флеминг.
Да, и британское ведомство, то, которое ты упомянул, это очень серьезное, фактически легендарное легендарная. У них иногда у первых возникают самые разные данные из электронных источников, из сетей и так далее. Так что, в общем, этим сведениям как раз можно верить. Но одним из главных международных событий сегодня является встреча виртуальная лидеров стран Большой Семерки и выступление на этой встрече Владимира Зеленского, который сказал, что нужно разместить международную мониторинговую миссию на границе между Украиной и Белоруссией, чтобы уменьшить риск провокаций и прямого вступления Белоруссии в войну на стороне России. Он там довольно много об этом говорил, но кроме этого, конечно же, он довольно важные другие заявления сделал. В частности, он предложил ряд мер, чтобы быстрее остановить Путина под условным названием «Формула мира». Но он призвал не поддаваться на шантаж Кремля, поскольку война вступает в решающий этап. Он призвал давать больше ПВО. И, в частности, он сказал, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов «Шахид», про которые сейчас все время говорят. Вот его цитата. «Одних только «Шахидов» Россия заказала в Иране 2400. Это данные нашей разведки. Поэтому важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО, чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны». Ну, в общем, понятно, что Запад как раз продолжает снабжать и, может быть, даже увеличивать снабжение Украины боеприпасами, потому что сейчас речь идет о том, чтобы НАТО увеличило свои собственные запасы боеприпасов. Об этом пойдет речь на предстоящем 12-13 октября совещании министров обороны НАТО в Брюсселе. И, в общем, арсенал этот нужно увеличить как раз по причине происходящей войны России против Украины. На пресс-конференции перед этой министерской встречей сегодня Йенс Столтенберг, генсек НАТО, сказал следующее. «Для нас всех важно, чтобы Украина победила в битве, в войне против российских войск, вторгшихся в нее. Потому что если Путин победит, это будет не просто большим поражением для Украины, но и опасным поражением для всех нас. Ведь это сделает мир более опасным, а нас и уязвимыми к дальнейшей российской агрессии». Столтенберг много чего еще важного сказал, что, например, НАТО удвоило свое присутствие в Балтийском и Северном морях с 15 до 30 кораблей, и другие изменения в диспозиции натовских сил будут обсуждены 12-13 октября в Брюсселе. Также НАТО не собирается отменять учения своих ядерных сил. Столтенберг сказал, что это было бы сейчас неверным сигналом, что если бы мы там сдали назад, что называется, и из-за обстановки решили не проводить учения по ядерному сдерживанию, то сигнал был бы неверным. А так плановые учения пройдут.
В продолжение темы заявлений разных международных структур в Организации Объединенных Наций заявляют, что российские удары крылатыми ракетами по оживленным украинским городам в минувший понедельник могут быть приравнены к военному преступлению. Об этом во вторник заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. Ракеты, я напомню, попали в перекрестки, парки, туристические объекты Киева. Но все, что я перечислила в самом начале нашей программы. Взрывы произошли во Львове, Тернополе, Житомире на западе Украины, а также в Днепре, Кременчуге, Запорожье и Харькове. Это бессовестно. Мы должны подчеркнуть, что преднамеренные нападения на гражданское население, гражданские объекты, то есть те, которые не являются военными объектами, приравниваются к военному преступлению, подчеркнула представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Очень интересно, в Кремле реагируют на поставки вооружений Украине и вообще оборону Украины от российской агрессии. Не то чтобы очень интересно, но показательно. Что говорит по этому всему поводу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков?
Он опять говорит, что в Кремле не в курсе.
Нет, я думаю, что он уже в курсе по самое не могу, но вот по поводу вооружений он дал следующий комментарий, что США уже завязли в этом конфликте. Мы с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Это о словах Байдена, что новые системы ПВО будут поставлены Киеву. И он говорит, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны. Вот это вот очень показательно. Это, конечно, то же самое, что насильник говорит жертве. Не трепыхайся. вот будешь больше трепыхаться, больше там по носу получишь и так далее, или еще больнее тебе будет. Это типичное высказывание насильника в отношении жертвы. И, конечно же, когда пресс-секретарь Кремля говорит такие слова, он должен понимать, что именно так, то есть как насильник обращается с жертвой и ее запугивает, предупреждает о бесполезности сопротивления, именно так это и рассматривается всеми людьми, я думаю, не только за пределами России, но и очень многими внутри нее.
Ну, а постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица уже открыто называет Россию государством-террористом. Весь мир вновь увидел настоящее лицо террористического государства, которое убивает наш народ. Пострадав от проигрышей на поле боя, Россия использует всю силу против мирных жителей украинских городов, подчеркнул Кислица. И он провел параллель со Второй мировой войной, сказал о том, что сейчас Россия делает все возможное, чтобы вернуть Украину и весь мир в 30-е годы прошлого столетия, даже в 40-е, когда Гитлер уничтожал суверенные государства путем вторжения, ложных референдумов и аншлюсов. Мы на перекрестном моменте, когда ООН либо восстановит к себе доверие, либо в конечном итоге потерпит крах. Если произойдет последнее, мы должны будем винить лишь себя, поскольку это наша обязанность защищать принципы устава ООН. Ну и что касается параллелей со Второй мировой войной, мы знаем, что в России как раз проводят те же самые параллели, только в отношении Украины. Заявляют, что там Зеленский действует как Гитлер, что там уничтожают мирное население, что там нацисты и так далее. И тут я недавно посмотрела телеканал «Звезда», я увлекаюсь так этим на досуге иногда, и увидела там такой момент. У них есть шоу, где они обсуждают актуальные события, но там такая лексика, что даже каналу НТВ не снилось, что они там произносят. Я не буду это говорить в подкасте. Если хотите, найдите, послушайте, это ужасно. Но один момент я все-таки вам опишу. Он как раз касается параллелей с Гитлером. Они показали видео с Зеленским, маленький кусочек видео, где он что-то там говорит, я уже не помню, но это не так и важно. Они склеили его с выступлением Гитлера и сказали: посмотрите, как похоже. Как Зеленский говорит, и Гитлер, и дали склеенные вот эти два кусочка. А я так подумала, что-то вот не то с видео Зеленского. И я пересмотрела еще раз этот момент и замедлила его. В YouTube есть такая возможность замедлить. И я обнаружила, что они его ускорили, чтобы он говорил, как Гитлер вот на этих старых видеопленках, они ускорили видео Зеленского, но так слегка, чтобы было незаметно. И когда я его замедлила, это стало очевидным. То есть вот даже до такого доходит.
Ну, конечно, доходит. Это, в общем, давние приемы делать такие видеофальшивки, видеомемы и так далее, чтобы они оставались у людей в сознании, потому что это же такая моментальная картинка, над ней особо мозгу работать не надо, она застревает. Ну, вот у Путина, как и у Гитлера, есть и союзники, и те, кто позволяет ему так себя вести, в частности, довольно много стран СНГ вполне продолжают общение с государством, которое Украина и многие другие называют террористическим. В частности, в Казахстане, в Астане, несмотря на всю порчу отношений между Астаной и Москвой, будет происходить встречи в рамках саммита «Центральная Азия – Россия». Туда же приезжает Эрдоган, президент Турции. Там у них будет встреча. Вроде как они будут обсуждать и Украину, и обстановку на Запорожской атомной электростанции. Масса всяких стран из бывших стран Советского Союза, например, Таджикистан, Казахстан сам и так далее, продолжает интенсивное общение с Россией, как будто ничего не происходит. В том числе собеседниками Путина остаются различные арабские страны, в частности, президент Объединенных Арабских Эмиратов сегодня с Путиным пообщался. Очевидно, что те, кто делают общение с Путиным таким регулярным, ординарным, частью своего бизнеса, что называется, они просто помогают России поддерживать впечатление, что на самом деле ни в какой она не изоляции, то есть не делает она ничего особенно плохого. тоже впечатление внутри Евросоюза поддерживает и давний друг Путина, премьер Венгрии Виктор Орбан, который заодно решил сыграть уже и на американских выборах. Он, например, совсем недавно сказал, что Россия великан в энергетике, что нужно санкции, ну, если не отменять, то заново вырабатывать. И также он сказал, что надежда на мир носит имя Дональд Трамп. Это он заявил, говоря о необходимости заключать соглашение по Украине между Россией и США. То есть он фактически повторяет то, что говорит Кремль, что это США через Украину воюют с Россией и так далее. То есть Орбан решил, во-первых, полностью поссориться с нынешним руководством США. Интересно, чем это закончится. Ну, а во-вторых, он по-прежнему таким выступает Путин-Ферштейром. То есть вполне себе говорит, что надо прекращать огонь прямо сейчас и так далее. Вот внутри Евросоюза есть и такие силы. В сумме с понимателями Путина из СНГ это, конечно, дает Москве некоторую уверенность в том, что ее дела не так плохи, как на самом деле.
А в самой России дела идут, в общем, так же, как они и шли, и наша рубрика «Кого, где, за что» по-прежнему, к сожалению, на месте, и новые истории в ней появляются. В Петербурге на 60-летнюю Ирину Цыбаневу завели уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей Путина. Об этом изданию «Медиазона» сообщил ее сын Максим. 11 октября Ирину доставили в Приморский районный суд Петербурга. Дело против нее завели по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды. А следствие намерено ходатайствовать о заключении Ирины Цыбаневой под стражу. При этом, что было в той записке, доподлинно неизвестно. Ну, точный текст неизвестен. Как рассказал изданию «Медиазона» сын Ирины Максим, она сказала, что там было пожелание сдохнуть. Ну, на день рождения такое пожелание. В общем, что теперь будет с этой женщиной, неизвестно.
Также российские власти продолжают свои усилия по информационной блокаде российских граждан от остального мира. В частности, Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta, это компания, которая оперирует Фейсбуком, в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Ну и помимо Меты в реестр террористов и экстремистов внесено движение «Весна». Это ровно то движение, которое занимается антивоенными протестами. Ну и раньше еще его вроде как пытались признать экстремистским, ну вот признали и экстремистами, и террористами, и так далее. То есть очевидно, что любой антивоенный протест и антивоенную информацию, либо вообще просто правдивую информацию, российская власть приравнивает к терроризму и экстремизму.
И в заключение информация, которая как-то немного воодушевляет в эти темные дни. За сутки украинцы перевели 352 миллиона гривен. Вдумайтесь еще раз в эти цифры. За сутки, ну там, наверное, уже больше, за сутки 352 миллиона гривен в фонд Сергея Притулы на помощь украинской армии. Фантастические украинцы, написал он в Твиттере, показывают фантастические результаты сбора на месть. Потому что этот сбор так и называется, там прямо написано «Собираем на месть». После ударов, которые были нанесены по территории Украины. И вот с этой формулировкой люди стали очень активно перечислять деньги. И вот видите, сколько уже собрали.
Ну да, месть, собственно, заключается в том, что эти деньги пойдут на дроны «Камикадзе». Я напомню, что дроны «Камикадзе» – это не что-то такое, вот типа серьезных ракет и так далее. При этом является это серьезным вооружением и может лететь довольно далеко. Я здесь продолжать ничего не буду, но вот дрон «Камикадзе», он может лететь долго-долго. Так что сочетание сбора на месть и целей этого сбора в виде дронов «Камикадзе», в общем, говорит само за себя. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем какие-то российские новости вследствие этого сбора.
О хлопках.
Да, хлопках. Кто-то покурил неудачно и так далее.
В громких звуках.
Да.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.